Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Говорим сегодня мы о когнитивных искажениях. У нас в гостях кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко. Лариса, переходим к следующему искажению. Это когда, ну, во-первых, я не знаю, может быть, это разные искажения, но тем не менее, люди, которые видят в других подобные искажения, но себе совершенно не замечают. И сюда же я бы еще добавил такую более понятную модель. Это когда ты судишь по человеку через призму какого-то его недостатка. Возможно, даже если он один и он несущественный, но все равно твоя картина, она, в общем-то, портится этим недостатком, хотя даже качества человека могут быть отличными, и ты все это проецируешь, так скажем, на всю сферу его деятельности, хотя это может быть, я там не знаю, условно даже просто какая-нибудь бородавка там, или что-то такое. А почему так происходит?
А есть такие ситуации. Первые, но все-таки я бы, да, предпочла их различить. Почему? Я сейчас поясню.
Да?
Я сейчас, они связаны очень друг с другом, я поясню. Просто первое — это классическое искажение, про которое вы говорите, да? А вторые, следующий пример, который вы приводили, они связаны с искажением, но все-таки больше связаны с эффектами общения, которые у нас есть, да? Это эффект ореола, эффект первого впечатления, когда мы экстраполируем какую-то информацию о человеке, который являлась для нас очень яркой. Да, и вот, например, там один раз человек опоздал на очень важную встречу, и теперь мы всегда будем думать, что он плохой и везде всегда будет опаздывать. Доверять ему нельзя, дела какие-то с ним строить нельзя, потому что он всегда будет опаздывать. И сколько бы раз он не приходил вовремя, мы будем о нем думать как о ненадежном партнере. Потому что есть у нас какое-то общее отношение сформированное, за которое мы зацепили вот за эту историю, которая когда-то, например, для нас была очень важной. Мы строили какие-то планы, да, мы какие-то надежды возлагали на этого человека, а он нас подвел. И мы не хотим уже, да, менять это впечатление. Нам это невыгодно, потому что надо перестраивать вообще, да, отношение к окружающему миру, к окружающей действительности через этого человека. А первый пример, который вы привели, это классический интроект, который мы знаем с детства, когда нас родители учили, да, и говорили, что в чужом глазу, да, мы бревно, соринку, да, увидим, а в своем и бревна даже не замечаем, да? А связано это с тем, что мы склонны себя оправдывать, склонны в любой конфликтной ситуации искажать ситуацию через некоторое возвеличивание себя, да, в какой-то негативной ситуации и принижение своего партнера. И поэтому нам кажется, что вот я-то стараюсь, я-то все делаю правильно, а это вот он или она, да, виновата, и поэтому у нас там отношения разваливаются или что-то не получается. Связано это как раз с тем, что осознать, что и я могу быть в чем-то неправа, это очень болезненно. И так как мы не хотим болеть, да, мы не хотим эту информацию пускать в свое сознание, то бессознательно мы это вытесняем, и есть категории людей, которые, там, например, им трудно признавать свои ошибки, да, потому что это болезненно. А сталкиваться с этим я не хочу, и поэтому я, скорее всего, свяжу с другим какие-то свои неудачи. И, кстати, напрямую с этим связано еще одно когнитивное искажение, да, искажение атрибуции, да, каузальная атрибуция причинно-следственной связи. Когда я приписываю, это же напрямую будет связано и с социальными стереотипами, да, когда я буду приписывать человеку какие-то качества, которых у него нет, но у меня есть эмоциональное какое-то ощущение, что там, например, с этим человеком, когда я встретилась, потом я шла, и у меня заболела голова. И поэтому я теперь всегда буду думать, что при встрече с этим человеком у меня обязательно будет болеть голова. Хотя голова моя болит совершенно от другого. И вот такая каузальная атрибуция тоже может быть, да, вот с установлением причинно-следственной связи на уровне искажений, на уровне эмоционального отношения к какой-то ситуации. Поэтому тут вот эти искажения все так или иначе будут связаны, да, между собой, но будут иметь какое-то своеобразие.
Мне интересно, поймете вы по одному словосочетанию, о каком искажении идет речь? Золотой молоток.
А вы знаете, это, да, метафорические в данном случае, да, искажения, связанные с метафорой, очень часто мы вкладываем в такие слова какую-то аллегорию, когда мы хотим, ну вот как-то пространно о чем-то высказаться, да, и мы можем не всегда сами понимать вообще смысл. Или когда-то нас научили, да, этому выражению, мы, может быть, поняли, мы не поняли смысл и так далее, да, но уже сформировали какое-то отношение к этому. На основе, например, с такими же метафорическими выражениями существует у нас такое понятие, как органическая речь, да, когда мы говорим, что там ты у меня там, например, в печенках сидишь со своими какими-то просьбами, да, и так далее, и так далее. Вот такие вот метафорические высказывания, они искажают только потому, что опять не допускают вариаций, да, не допускают вариантов того, что может быть и как-то по-другому. И если создалось какое-то впечатление, создалось какое-то отношение, то мы его связываем, закрепляем абсолютно полностью либо с конкретным человеком, либо с какой-то ситуацией, в которую мы попали. И потом в каждой подобной ситуации мы ждем, что будет так же, как тогда, когда у нас эта связь возникла.
Почему людям свойственно примыкать к большинству так или иначе, хотя бы даже вот незримо пытаться себя ассоциировать вот с теми, кого больше? Это тоже искажение?
Это искажение и связано с психологической защитой, потому что для всех, для нас очень важно быть частью какой-то референтной группы. Да? Для нас важно быть частью сообщества. И поэтому страшновато иногда оставаться-то одному. Да, потому что группа всегда защищает. За мной кто-то есть. Я сейчас, может быть, не очень корректный пример, но он просто очень, да, эмоциональный такой. Когда в каких-то в разборках, да, бандитских выходят два переговорщика, то за ними всегда стоят какие-то люди, да, для того, чтобы понимать, что я не один, что если что, меня защитят. И в нормативных социальных отношениях та же самая история. Есть группа поддержки в любом, да, в любом конфликте. Она явная, реальная, или она мнимая, или мной придуманная, или я просто воображаемого помощника какого-то приглашаю, да, к себе мысленно для того, чтобы чувствовать себя более, в большей безопасности. Поэтому в данном случае за социальную группу мы, ну, прячемся, да, мы ищем поддержки, и только потому, что мы социальные существа, и поэтому с группой нам всегда проще, понятнее, нам есть на кого ориентироваться, у меня появляется эталон, и поэтому в социальной группе мне действовать всегда намного проще.
Может ли человек измениться? Или это в другом ключе как-то надо произносить? То есть если вот ты таким родился, вырос, воспитан, то так или иначе кардинально ты не поменяешься, но какие-то там подкрутить шурупчики, гаечки все-таки можно. Опять же, например, проанализировав свои когнитивные искажения там, и так далее.
Можно, можно измениться, и в этом смысле можно довольно кардинально измениться, если человек осознает, что ему эти иррациональные установки, эти когнитивные искажения мешают. Если они, например, являются для него ограничивающими убеждениями, да, то тогда, безусловно, можно это делать. Это можно делать, да, в работе со специалистом, или даже можно делать самостоятельно. Что называется, технологии, да, через которые это делается. Там, например, дневник моих автоматических мыслей. Когда я в дневнике фиксирую, произошло какое-то событие, следующая моя автоматическая мысль, насколько она сильная, насколько она повлияла на мое эмоциональное состояние. Например, мы шкалируем и отобразим это в шкале там, от 1 до 10, от 0 до 10 баллов. И дальше мы потом анализируем и думаем, а как еще можно было бы к этому отнестись? Да? Как еще можно было бы про это подумать? Ну вот, да, например, мы с вами до эфира, да, обсуждали, ну, классическую установку эмоциональную, да, там, я не знаю, у студента. Я, если я не сдам экзамен, все, меня родители из дома выгонят, все, я этого не переживу. И если вдруг студент не сдает экзамен, то он действительно, у него уже у психики есть ответ. Что делать в ответ на эту стрессовую ситуацию? Не пережить. Ну, безусловно, это, как правило, жизни не угрожает. Мы уже не говорим о каких-то крайних, да, там, там суицидальных мыслях, актах и так далее. То, как правило, человек уходит в болезнь, потому что у организма есть ответы, модель, как действовать. И вот если я понимаю, что перед любым ответственным событием я заболеваю, ОРВИ, ОРЗ, температура поднимается. Ну, то есть тело мне помогает. Оно говорит, ну, ты не хочешь же идти, ты же боишься, поэтому давай, мы поболеем, и у тебя будет официальная причина куда-то не идти. Но это же мешает жизни, это нарушает качество жизни. То тогда мы пересматриваем эту установку, да, и тогда мы, отследив вот эту автоматическую мысль, мы можем другую рамку, да, применить метод рефрейминга и дать другую рамку и, например, подумать так, да, проблемы в жизни случаются, они случаются у всех, и если это случится, я буду действовать и вырабатываем конструктивный план ответственного поведения, да. Например, если случится, что я не сдам экзамен, я понимаю, что я иду на пересдачу, я делаю то-то, 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 ну и, конечно, мама меня в любом случае поддержит.
И вряд ли выгонит из дома. Ну, хотя разные случаи.
Ну, действительно.
Спасибо большое, Лариса, вам. Надеюсь, это было полезно для многих. Лариса Овчаренко, кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета, была сегодня у нас в гостях.
Спасибо.
«Спутник Эрудита».